Дорогие ребята, сегодня мы предлагаем вам послушать рассказы о святых. Мученики великой любви, молите Бога о нас. Вы, познавшие любовь, которая сильнее смерти, молитесь любви о нас. Вы, проповедавшие, что любовь таинственнее плоти и долговечнее звезд небесных, любовью понимали вы деревья и камни, зверей в горах и рыб в воде, ибо любовь вскрывает печати всех тайн, и все творения предстают в наготе перед любящим. Любовью исполняли вы пророков, отвечали всем религиям и покрывали все законы. Молитва на лесной поляне. В эту ночь нас, детей, не будили к заутренне, и попали мы лишь к обедне. Отца Серафима у службы не было, и народ прямо из церкви повалил к тому корпусу, в котором находился монастырский приют отшельника. К богомольцам примкнула и наша семья. Долго шли мы под сводами нескончаемых, как мне тогда казалось, темных переходов. Монах со свечой шел впереди. «Здесь», — сказал он, и, отвязав ключ от пояса, отпер им замок, висевший у низенькой узкой двери, вделанной вглубь толстой каменной стены. Нагнувшись к двери, старик проговорил обычное в монастырях приветствие: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Но ответного «Аминь», как приглашение войти, не последовало. «Попробуйте сами, не откликнется ли кому из вас», сказал старик-вожатый, обращаясь к богомольцам. Обычный возглас у закрытой двери повторил и отец мой, и другие, пробовали женщины и дети. «Стало быть, старца-то в келье нет. Пойти разве понаведаться под окном? Не выскочил ли он?» Как послышался грохот наш на дворе. Мы вышли за сиденьким вожатым из коридора другим уже более коротким путем. Обогнув угол корпуса, мы очутились на небольшой площадке под самым окном келии отца Серафима. На площадке этой между двумя древними могилами действительно оказались следы от двух обутых в рабочие лапти ног. «Убег», — озабоченно проговорил седенький монах. Толпа богомольцев почтительно расступилась, прервав речь монаха. Шел сам игумен с певчими служить обычную воскресную панихиду над могилой давно усопшего брата. «После панихиды отец игумен благословил нас, богомольцев, отыскивать отца Серафима в бару». «Далеко ему не уйти», — утешал игумен, «ведь он сильно покалечен на своем веку. Сами увидите, где рука, где нога, а на плечике горб. Медведь ли его сломал, люди ли его били, ведь он что, младенец, не скажет. А все-таки вряд ли вам отыскать его в бару. В кусты спрячется, в траву заляжет, разве только откликнется на детские голоса. Забирайте детей-то побольше, да чтоб вперед вас шли, непременно бы впереди бегли», — кричал еще игумен вослед уже двинувшийся к лесу толпе. Весело было сначала бежать нам одним, совсем одним, без присмотра и без надзора. Лес же становился все гуще и рослее, под высокими сводами громадных елей стало совсем темно. Сделалось жутко в мрачном бару. По счастью, где-то вдалеке блеснул, засветился солнечный луч между иглистыми ветвями. Мы ободрились, побежали на мелькнувший вдалеке просвет, и скоро все в рассыпную выбежали на зеленую, облитую солнцем поляну. Смотрим, около корней, стоящей на полянке ели, работает, пригнувшись чуть ли не к самой земле, низенький, худенький старец, проворно подрезая серпом высокую лесную траву. Заслышав шорох в лесу, старичок быстро поднялся, насторожив ухо в сторону монастыря, и затем точно вспугнутый заяц проворно шарахнулся к чаще леса. Но он не успел добежать, запыхался. Робко оглянувшись, юркнул в густую, недорезанную им траву и скрылся у нас из виду. Тут только вспомнился нам родительский наказ, и мы чуть ли не в 20 голосов дружно крикнули: «Отец Серафим! Отец Серафим!» Случилось как раз то, на что надеялись монастырские богомольцы. Заслышав недалеко от себя детские голоса, отец Серафим не выдержал своей засады, и старческая голова его показалась из-за высоких стеблей лесной травы. Приложив палец к губам, он умильно поглядывал на нас, как бы упрашивая ребяток не выдавать его старшим, шаги которых уже слышались в лесу. Смоченные трудовым потом желтоватые волосы пустынника мягкими прядями лежали на высоком лбу. Искусанное лесной мошкарой лицо его пестрело запекшимися в морщинках каплями крови. Непригляден был вид лесного отшельника. А между тем, когда, протопав к нам дорожку, он, опустившись на траву, поманил нас к себе. Крошка наша Лиза первая бросилась старичку на шею, прильнув нежным лицом к его плечу, покрытому рубищем. «Сокровище! Сокровище!» — приговаривал он едва слышным шепотом, прижимая каждого из нас к своей худенькой груди. Мы обнимали старца, а между тем замешавшийся в толпу детей подросток, пастушок Сёма, бежал со всех ног обратно в сторону монастыря, зычно выкрикивая: «Здесь! Сюда! Вот он, Серафим! Сюда!» Нам стало стыдно. Чем-то вроде предательства показались нам и выкрикивания наши, и наши объятия. И еще стыднее стало нам, когда две мощные запыхавшиеся фигуры, не помню, мужчин или женщин, подхватили старца под локотки и повели к высыпавшей уже из лесу куче народа. Опомнившись, мы бросились вдогонку за отцом Серафимом. Опередив своих непрошенных вожатых, он шел теперь один, слегка прихрамывая к своей хибарке над ручьем. Подойдя к ней, он обратился лицом к поджидавшим его богомольцам. Их было очень много. «Нечем мне угостить вас здесь, милые», — проговорил он мягким, сконфуженным тоном домохозяина, застигнутого врасплох среди разгара рабочего дня. «А вот деток, пожалуй, полакомить можно», — вспомнил он, как бы обрадовавшись собственной догадке. И затем, обратившись к подростку, сказал: «Вот там у меня грядки с луком, видишь? Собери всех деток, нарежь им лучку. Покорми их лучком и напой хорошенько водой из ручья». Мы побежали в припрыжку исполнять приказания отца Серафима и засели между грядками на корточках. Лука, разумеется, никто не тронул. Все мы, залегши в траве, смотрели из-за нее на старичка, так крепко прижимавшего нас к груди своей. Получив благословение старца, все стали почтительным полукругом возле того, кого пришли посмотреть и послушать. Много было тут лиц, опечаленных недавним горем. Дочь старой няни нашей, недавно умершей от холеры, тихо плакала, закрыв лицо передником. «Чума тогда, теперь холера», — медленно проговорил пустынник, как будто припоминая про себя что-то давно-давно минувшее. «Смотрите!» — громко сказал он. — «Вот там ребятишки срежут лук, не останется от него поверх земли ничего. Но он подымется, вырастет сильнее и крепче прежнего. И так и наши покойнички, и чумные, и холерные, все восстанут лучше, краше прежнего. Они воскреснут, воскреснут, все до единого». We'll be right back. Не к язычникам обращался пустынник с вестью о воскресении. Все тут стоявшие твердили с молоду о жизни будущего века. Все обменивались радостным приветствием «Христос воскресе!» в светлый день Пасхи. А между тем это громкое «Воскреснут! Воскреснут!» провозглашенное в густом бору устами, так мало говорившими в течение жизни, пронеслось над поляной, как заверение о чем-то несомненном и близком. Стоя перед дверью лесной своей хижинки, в которой нельзя было ни встать, ни лечь, старик тихо крестился, продолжая свою молитву, свое немолчное молитвословие. Люди не мешали ему, как не мешали непрестанной его беседе с Богом ни работа топором, ни сенокос, ни жар, ни холод, ни ночь и ни день. Молился народ. Над смолкнувшей поляной будто тихий ангел пролетел. Отделяясь от богомольцев, и впереди всех стояло хорошо знакомое нам грозное существо, госпожа Зорина, далекая родственница моего отца. За ней толпился целый штат женской прислуги, одетый так же, как и сама она, в черное, с белыми платками на голове. Наскучив торжественным затишьем лесной поляны с ее молящимся народом, старая барыня проворчала, обращаясь ко двору своему. «Молиться успеем и дома! Приехала высказаться, и выскажусь!» И, подтолкнув в обе стороны своих приближенных, она выплыла с ними на самую середину полукруга. «Отец Серафим! Отец Серафим!» — громко позвала она отшельника. «Как вы мне посоветуете? Вот я генеральша Зорина, вдовею 30-й год. 15 лет проживаю, может, слыхали, при монастыре, со всеми этими своими. Все это время соблюдаю среды и пятницы. Теперь задумала понедельничать, поститься и в понедельник. Так что вы на это скажете? Как посоветуете, отец Серафим?» Если бы стая грачей низко пролетела, каркая на толпой богомольцев, то не больше огорошили бы нас крикливые птицы, чем этот назойливый вопрос госпожи Зориной, внезапно прервавший общее настроение. И отец Серафим, как бы озадаченный, заморгал на нее своими добренькими глазками. «Я что-то не совсем понял тебя», — проговорил он, и затем, подумав немного, прибавил. «Ежели ты это насчет еды, то вот что я тебе скажу. Как случится, замолишься, забудешь о еде. Ну и не ешь день, не ешь два. А там, как проголодаешься, ослабеешь, так возьми и поешь немного». Улыбка умиления вызвала на всех лицах это мудрое решение вопроса состарившимся в лишениях отшельником. Старая же чванливая ревнительница поста как-то неловко попятилась вместе со своими придворными, проворно укрывшись с ними в толпе своих. А между тем богомольцы ослабели, стоя на солнечном припеке. Отец Серафим поманил к себе ближнего паломника. «Скажи им, сделай милость, скажи всем, чтоб напились скорее из этого родника. В нем вода хорошая. А завтра я буду в монастыре, непременно буду». Когда все, утолив жажду, оглянулись, отца Серафима уже не было на пригорке перед хибаркой его. Только вдали, за кустами, шуршал серп, срезая сухую лесную траву. В обратный к монастырю путь мы шли уже одни, семьей своей, сообразуясь с усталостью бабушки, матери моего отца. Отец тихо запел, что он всегда делывал, когда был между своими, и у него было хорошо на душе. Запели, как всегда, и обе старшие сестры, и брат-подросток своим ангельским, еще полудетским голосом. И скромный, но стройный хор огласил высокие своды просеки. «Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш, Боже наш, Боже наш». Звуки последнего «Боже наш» еще замирали в вышине, когда мы тихо вошли на монастырскую полянку. А между тем кроткий облик старца невольно вставал перед глазами поющих. «Сестренка моя Лиза, та самая, которую так обнимал отец Серафим, называя ее сокровищем, крепко держалась за меня обеими руками. При выходе из лесной темноты она сжала мою руку и, взглянув мне вопросительно в лицо, проговорила: «Ведь отец Серафим только кажется старичком. На самом деле он такое же дитя, как ты да я. Не правда ли, Надя?» Много с тех пор, в продолжении следующих 70 лет моей жизни, видала я умных и добрых и мудрых глаз. Много видала и очей, полных горячей искренней привязанности. Но никогда с тех пор не видала я таких детски ясных, старчески прекрасных глаз, как те, которые в это утро так умильно смотрели на нас из высоких стеблей лесной травы. В них было целое откровение любви. Улыбку же, покрывшую это морщинистое, изнуренное лицо, могу сравнить разве только с улыбкой спящего новорожденного, когда, по словам нянек, его еще тешат во сне недавние товарищи — ангелы. Прозвучал рассказ Аксаковой «Молитва на лесной поляне».
Прежде чем время свершит чередой круг недарованной жизни земной, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Прежде чем солнце померкнет в очах, да воссияет мне свет небеса, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Прежде чем смертного ветра полет, хворое тело ко дну прикует,